Глава 5. Поход. «Об этом знаешь только ты», — сказал Шоки котенок. «Мы были втроем». Лэн поднялся в свою комнату и закрыл дверь. Я не стал его останавливать. Я еще помнил, как он улыбался, глядя на горящий город. «Значит, мы — приманка». Шоки пока никак не обозначил своего отношения к услышанному. «Даже не вы. Взрослые». Котенок мило улыбнулся. «Это хорошо, что они решили пойти в бой. Удобно». Шоки молчал. «Летящие заметят наше продвижение и встретят вас на подступах главной башни». Котенок потер мордочку лапкой и задумчиво добавил. «Да, заметят нас и встретят вас. Взрослые будут вести бой на земле до тех пор, пока летящие не навалятся всей силой. Тогда в схватку вступят крылатые. Если у врага и будут какие-то резервы, на охране башни или поблизости, они их тоже введут в бой. А мы с Данькой и Леном проникнем в башню». «И что?» «Этого я сказать не могу», — твердо заявил котенок. «Еще бы, он ведь и сам не знал. Но если мы проникнем в башню, мы победим». «Тучи разойдутся?» — поинтересовался Шоки. «При чем тут тучи? Над ними солнца нет». Котенок казался совершенно спокойным. Шоки посмотрел на карту, где змеилась небрежно начертанная линия «Путь к главной башне летящих». «Еще вопрос, котенок. По пути мы проходим перевал 17. Там башня летящих». Котенок поморщился. «Обогнем». «Котенок, я поведу людей почти на верную смерть. Я должен дать им хотя бы маленькую победу в пути». «Хорошо», — легко согласился котенок. «Разрушим». Шоки встал из-за стола, посмотрел на меня, сказал. «Данька, надеюсь, я не зря тебе поверил». «Если я ошибаюсь, то умру», — просто ответил я. «Это будет справедливо», — согласился Шоки. «Мы выходим через час. Собирайтесь». Дверь за Шоки хлопнула, и мы остались одни. Я спросил. «Котенок, что в главной башне?»
«Победа»,
— вылизываясь, ответил котенок. Мне вдруг стало противно. Я встал, прошелся по комнате, посмотрел еще раз на картину Керта, ту, где летящие и крылатые неслись навстречу друг другу, сливаясь на горизонте воедино. «Котенок, тебе не кажется, что мы перестали быть друзьями?» Тихо поинтересовался я. Летящие и крылатые на картине все длили и длили свой бесконечный полет, а котенок молчал. Я чувствовал, что он смотрит на меня.
«Даня, малыш», — совсем незнакомым нежным и грустным голосом сказал котенок, — «не сердись на меня и на свет, если можешь. Да, я веду себя не как друг, прости». «Что с тобой?» — я обернулся.
Солнечный котенок плакал.
«Что с тобой?» — беспомощно повторил я.
«Ты думаешь, это просто быть инструментом света?» Солнечный котенок поднял мордочку. «Да, я уже не твой друг. Дружат равные. А я веду по пути, которым ты должен пройти. Заставляю тебя взрослеть и умнеть быстрее, чем это возможно».
Обида прошла, и осталась печаль. «Котенок, я понимаю. Я верю тебе. Я люблю тебя». Солнечный котенок замотал головой. «Не надо, Даня, это не то, что мне нужно. В любви равных нет. Понимаешь, во мне слишком много человеческого, детского. Без этого было нельзя. Ты не поверил бы мне иначе. Но зато мне самому так трудно». «Котенок», я протянул руку и коснулся теплого меха. «Зачем мне становиться взрослее? Мальчишка не взял бы настоящий меч и не прошел бы весь путь».
«Так, может, тебе стоило увести из нашего мира взрослого человека?» Котенок хмыкнул. «А взрослый бы не пошел за мной. Взрослые для тех миров, где фотоны, протоны и лазерные пистолеты. Прости. И не надо меня любить».
«Хорошо», — сказал я серьезно, — «не буду. Но когда мы пройдем путь до конца и победим, мы ведь потом сможем стать друзьями?» если для меня будет потом. Опустив голову, я прижался к котенку. Тепло, свет, покой. Хотя бы на час, на полчаса, пока еще есть время. Скажи, с кем мне надо сражаться настоящим мечом? Не могу. Это не метод света, Данька. Пусть я веду тебя и заставляю делать выбор, но сам выбор за тобой. Ты поймешь. А если не пойму? Тогда придет другой. Я еще посидел так, прижимаясь к котенку. А когда поднял голову, рядом стоял Лен. Глаза у него были сухими, но красными. Старший, я собрал вещи. Хорошо, сказал я Лену. Хорошо. И знаешь что? Знаю. Покорно ответил Лен. Я не буду тебя любить. Перевал 17 называли так давным-давно, еще когда в небе светило солнце. Я-то думал, что 17 — это крылатые, сражавшиеся на перевале против врага, или летящие, убитые в бою отважным героем. Ничего подобного. 17 человек шли через перевал, тащили какой-то груз на продажу. Их накрыло лавиной, стащило вниз по склону, прямо к цели их путешествия. И все остались в живых. Чудо, правда? Вот перевал и назвали в честь события. Еще неделю назад я бы огорчился недостатком романтики. Сейчас мне было как-то все равно. Я выслушал рассказ Шоки и пожал плечами. Дошли, и ладно. До главной башни летящих было теперь полдня пути. Башня летящих, которую Шоки решил разгромить по дороге, была перед нами. Невысокая, пузатая, как бочонок, стоящая в притирку к скале, по которой струился маленький негромкий водопад. Крылатые, те 50 пар, что Шоки отобрал для атаки, затаились на склоне горы под башней. Еще 300 пар крылатых из 1500 взрослых мужчин шли следом. Не так уж и много. Даже в старину 1000 бойцов за армию не считали. Но и летящих не должно быть больше 1000. «Как ты думаешь, здесь народу много?» — спросил я у Шоки, который медлил дать сигнал к атаке. Старший крылатый смерил меня недоумевающим взглядом. «Какого народу?» «Ну, летящих!» Шоки лишь покачал головой, потом сказал. «Сейчас проверим. Больше 10 быть не может». Шоки ошибся. Когда крылатые бросились в атаку, младшие летели над самым склоном, старшие поднимались скачками, так было легче. Из амбразур башни навстречу им посыпались стрелы. А с верхушки башни, из распахнувшегося люка, выпрыгивали и летели вниз черные тени. 2 летящих, да еще арбалетчики, палящие почти непрерывно. Тьма! Шоки вскочил, затравленно посмотрел на меня, потом на своего младшего, бросил ему. «Охраняй!» Младший Шоки, невысокий, крепкий парень, лет 15, молча кивнул. А Шоки кинулся к башне. «Хочется в бой?» — спросил я у парня. Тот не ответил. Меня он явно недолюбливал, а свое задание едва терпел. Охранять чужого старшего, который прикидывается героем, а сам-то младше его. Мне такое отношение не нравилось, но я молчал. Охрана, как ни странно, мне была необходима. Когда я решил пойти вместе с маленьким штурмовым отрядом, это не встретило одобрения ни у котенка, ни у Шоки. Оба считали, что мне не стоит отвлекаться, рисковать своей драгоценной жизнью. Кончилось тем, что котенок и Шоки сдались, но отобрали у меня меч Туака, чтобы уж точно не лез в бой. Я не спорил. Мне действительно хотелось не драки, одиночества. Котенок и Лен слишком хорошо меня знали, чтобы хоть на миг расслабиться рядом с ними. Крылатые и летящие схлестнулись. У башни кружили 2 стаи, иначе и не скажешь. Через мгновение я уже не мог различить, где друзья, а где враги. Блеск мечей, хлопанье крыльев, слившиеся в ровный шум, редкие вскрики, предваряющие падение очередной жертвы. Нас все-таки было куда больше. Летящие обречены. И мне стало их немного жалко. Я вспомнил старого летящего, умиравшего в своей башне. Какая разница, за что воевать? Разве не могло так сложиться, что я оказался бы среди летящих? Глупости. Чужие, невесть, как закравшиеся в голову мысли. Я ведь хочу помочь людям, помочь свету. Я вдруг понял, почему пошел к этой башне. Мне нужен знак. Нужно доказательство моей правоты. Я не хочу умирать за свет. Я должен понять, почему выбрал его сторону. Пустые ножны настоящего меча потяжелели. Я не удивился. Должен быть знак и должен быть выбор. На дороге, которую вел меня солнечный котенок, очень много поворотов. Из тучи сражающихся вырвался летящий. Скользнул над самой землей, раскинув черные крылья. Опустился в метрах трех от нас. Кровь на клинке тьмы светилась розовой изморосью. Младший Шоки сделал шаг, заслоняя меня.
«Не ты!» Летящий качнул мечом. «Уйди! Мне нужен он!»
Мой охранник ждал. Он оценивал силы реально и тянул время, не лез в безнадежную атаку.
«Сам выбрал!»
Летящий сделал быстрый выпад. Младший Шоки уклонился, попробовал ударить. Летящий небрежно отбил его меч и пошел в атаку. Клинок казался продолжением его руки. Движения были точны и стремительны. Настоящее зрение помогало мне угадывать следующий выпад, но мой телохранитель не имел такого подспорья. А у меня не было меча. Настоящий меч должен дождаться своего врага, даже если угрюмого парня, которому я так не нравился, изрубят на кусочки. Я знал это той холодной взрослой частью себя, что помогла мне пройти лабиринт меча. Я знал, что младший Шоки обречен, и что смерть его даст те драгоценные секунды, за которые успеет прийти помощь. Летящий прижал младшего Шоки к валунам в изобилии, разбросанным вокруг. Крылатому нужно было 2-3 секунды, чтобы взлететь или просто запрыгнуть на камни. Я бросился на летящего со спины, прекрасно понимая, что шансов нет. Враг не мог не заметить мое движение, и клинок тьмы встретил меня в прыжке. Я погибну сам и даже не спасу своего защитника. Я видел настоящим взглядом в секунды, которые растянулись, стали бесконечно долгими, как напряглась спина летящего, как замер в его руке меч. Он почувствовал мой рывок и ждал удара в спину. Выбросив вперед руки, я изо всех сил толкнул летящего. Черная фигура качнулась, но устояла, словно я врезался в камень. Ноги подвернулись на склоне, и я упал. Развернувшись, летящий нагнулся. Одним движением сгреб меня за воротник крыла и поднял. Лицо его было совсем рядом, взрослое, холодное и удивленное. Я чувствовал запах, едкий, неприятный запах того, кто уже не был человеком.
«Почему ты поступил так?»
Губы летящего почти не двигались.
«Ты должен был остаться в стороне или ударить мечом».
«И проиграть?» — прохрипел я. Воротник сдавил горло, я задыхался.
«Да. Что тобой движет?»
Лицо летящего вдруг исказилось гримасой боли, посерело. Руки ослабли и разжались. Я снова упал, едва успев подставить руки, и, сидя на земле, увидел. Из груди летящего торчит острие меча. Младший Шоки воспользовался нашей беседой не для бегства.
«Что вами движет?»
— повторил летящий, ощупывая кончик меча пальцами. Мой глупый поступок удивил его больше, чем собственная смерть.
«Что?»
«Тебе уже не понять», — глядя в мутнеющие глаза, ответил я. Летящий грудой щебня обрушился на землю. Каменная кисть откатилась ко мне, и я шарахнулся в сторону. «Что случилось?» Шоки тяжело приземлился рядом, бросил на меня быстрый взгляд, подошел к своему младшему, вытирающему меч. «Все в порядке. Я справился», — хмуро ответил тот. «Тоже мне герой. Я справился». Шоки похлопал его по плечу, взглянул вверх. Бой у башни уже закончился. Крылатые облепили площадку наверху, рубили закрытый люк. Зло посверкивали мечи.
«Разнесем по камешкам!»
Шоки минуту смотрел на башню, а потом неожиданно сказал. «Сюда пришел мой брат, когда решил стать летящим. Я принял эти слова без всякого удивления, — сказал. Только не сразу, Шоки. Вначале посмотрим, на чем стоит эта башня». Мы спускались по винтовой лестнице, я, Шоки и его младший. В некоторых комнатах еще были крылатые. Рылись в шкафах, рассматривали чужое оружие, книги, написанные странными замысловатыми значками. Понятно, крылатым не так часто удавалось захватить башню. И все-таки мне было не по себе от этого сбора трофеев. Лестница привела нас в подвал. Там было пусто и темно. Очки в полной тьме не помогали, и Шоки, ругнувшись, сходил за факелом летящих. Его багрово-черный свет был лучше, чем ничего. «Что ты здесь ищешь?» — неожиданно спросил младший Шоки. Он первый раз заговорил со мной, и я торопливо ответил. «Здесь должен быть солнечный камень». «У летящих?» — тон младшего был достаточно красноречив. Я еще раз осмотрел подвал. Круглое просторное помещение с каменным полом. «Если здесь есть солнечный камень, летящие его замуровали», — скептически сказал Шоки. Я не спорил. Ходил и искал люк, пока руку не обдало холодом, идущим из неприметной щели в полу. Там была еще одна комната с низким потолком и чуть поменьше. Вдоль стены стояли кресла, на вид удобные, но из тяжелого, как камень, дерева. В центре комнаты, укутанная плотной тканью, лежала широкая плоская глыба. Я подошел и осторожно потянул край полотнища. Зеркало. Ткань оказалась мягкой, гибкой, но абсолютно зеркальной с изнанки. Я стащил ее до половины, когда почувствовал волну леденящего холода, скользнувшую по ногам. Шоки вскрикнул и заслонился рукой. Его младший отступил на шаг. Сжимая зеркальную ткань, я отошел к ним. На полу лежал черный валун, испускающий холодный черный свет. «Это не солнечный камень», — сообщил Шоки. «Что это, Данька? Откуда мне знать?» Я словно в первый раз окинул комнату взглядом. Кресло по кругу, камень в центре. Что они здесь делали, летящие? Молились и поклонялись черной глыбе? Грелись в ледяных лучах? Питались, как солнечный котенок? Просто отдыхали? И что же это такое, камень тьмы? Стараясь не замечать пробирающего до костей холода, я вернулся к камню. Сел рядом с ним на корточки, тихо произнес. «Может, ты умеешь видеть и думать? Если это волшебство, то всякое бывает, точно?» У меня немели руки и лицо. Но я старался не замечать этого. Я должен понять. Крылатые испугались. А мне не страшно, честно. Я бояться разучился. Ты просто светишь наоборот. Вот и все. Светишь наоборот. Я протянул руку и коснулся черной поверхности. Пальцы обожгла мгновенная боль, словно в тело вонзились тонкие иглы и принялись высасывать кровь. Больно, темно, пусто. Какой-то миг я понял все. И что такое солнечный камень? И почему воюют свет и тьма? И кто мой главный враг? Лишь на миг, потом знание ушло, а камень под моей рукой дрогнул, словно каждый кусочек его выворачивался наизнанку. Свет! Настоящий свет! Теплый, радостный, добрый! Залил подвал. Я даже не сразу понял, что руку обжигает не холод, а жар. Это оказалось так похоже. Те же тонкие иглы, которые под завязку накачивают теплом. «Свет!» — голос Шоки дрожал. «Это было заклятие летящих! Ты снял его, Танька!» Шоки по-прежнему прикрывался рукой, только теперь от ослепительного сияния, и я невольно улыбнулся. «Да, Шоки, ласково и снисходительно, словно Лену иногда сказал я. А потом нагнулся к солнечному камню, чтобы крылатые не услышали, и тихонько прошептал. «Тебе все равно, как светить, верно? Тебе хорошо? Легко?» Солнечный камень не ответил. Если он и мог слышать, то уж не говорил-то точно. Я погрел немного руки над ним, потом встал. Шоки со своим младшим, как завороженные, смотрели на свет и даже не замечали, как стены подвала трескаются, как целые камни в них хрустят, рассыпаясь в песок. «Пойдемте, крылатые», — сказал я. «Башня летящих не привыкла к такому свету. Она развалится минут через пять. Пойдемте». Главная башня летящих была видна издалека. Черная игла, впившаяся в небо, маячила за скалами, то приседая, то вытягиваясь в такт подъемом и спуском тропы. Хотелось верить, что нас еще не заметили. Мы с Леном и котенком шли в хвосте колонны. Когда крылатые остановились на очередной привал, мы успели перекусить, прежде чем идущий впереди Шоки добрался к нам. «Мне кажется, нас заметили». Без предисловий начал он. Котенок иронично посмотрел на Шоки и спросил. «Как ты дошел до этой мысли?» «Чувствую». Шоки не собирался обижаться. «Нас заметили давным-давно», — сообщил котенок. «Не зря в той башне, где Данька нашел солнечный камень, оказалось так много летящих. Это было последнее предупреждение». «Так...» — Шоки помрачнел. «Теперь мы разделимся», — продолжал котенок. «У нас будет своя цель, у вас своя». Я отошел, присел прямо на землю. Котенок что-то разъяснял Шоке, повторяя давно обговоренные вещи. Лэн постоял возле них, потом подошел ко мне, присел. «У вас дождь бывает?» — спросил я, глядя в ровные серые тучи. «Очень редко», — подумав, словно об очень важной вещи, ответил Лэн. «Победим? Будет». Мне вдруг захотелось пообещать ему что-то иное, кроме неизбежного боя в башне. «Хорошо», — согласился Лэн и задумчиво сказал. «Знаешь, наверное, очень обидно бороться, в самом конце умереть». «Ты чего?» — я насторожился. Лэн хмыкнул. «Мне до конца не дойти, Данька, я знаю». «Брось». Внутри все холоднее и холоднее, словно не слыша меня, говорил Лэн. «И это уже не страшно, понимаешь?» Я кивнул. Глупо было валять дурака. «Помни про ключ». Лэн вдруг хлопнул меня по плечу, и я вздрогнул. Жест был совершенно нормальным, только не для Лена. Когда умирает крыло, то и тот, кто в нем, гибнет. Надо было сказать, что ключ я ломать не собираюсь, что бы ни случилось. Вот только я боялся, что неправду Лен почувствует. И промолчал. «Помни про ключ», — повторил Лен. А потом к нам подошел котенок, и мы сидели, глядя, как уходят по тропе крылатые и взрослые. Теперь мы шли среди скал без всякой дороги. Шли медленно, и котенок нас не торопил. Он то сидел у Лена на руках, то забирался к нему за пазуху и спал там, изредка высовываясь, чтобы дать новое направление. Когда мы остановились на ночлег, а котенок так и не отошел от моего младшего ни на шаг, я не выдержал и спросил, в чем дело. «Маскировка», — охотно объяснил котенок. «Мой свет летящим легко почувствовать. Но когда я с Леном, он его гасит. А я?» «А ты нормальный», — неожиданно встрял Лен. Он улегся прямо на камне, явно собираясь уснуть. «То, что в глазах свет, надо еще увидеть. Надо подойти и посмотреть». «Ты все теперь используешь, котенок», — тихо сказал я. «Даже беду, даже горе. Это стало маскировкой». «Мы много лет воевали с тьмой чистыми руками. Котенка мои слова не задели. Не убей, не пошли на смерть, не предай. И тьма росла. Хватит. Мы воюем честно, но если обстоятельства сложились в нашу пользу, почему бы и нет? Тем более, что обстоятельства так легко направить в нужную сторону. Лен, ты не собираешься ставить убежище?» «Забыл», — с ноткой удивления отозвался Лен. Раскинул руки, и его крыло вздулось, превращаясь в черную палатку. Теперь и котенка, и моего младшего не было ни видно, ни слышно. Поставил палатку и я. В эту ночь мне приснился сон. Странный сон. В нем я разговаривал с другом, которого у меня никогда не было. Взрослым другом. В черном комбинезоне, как у летящего. В темноте я не видел его лица, но это казалось неважным. Мне нужен был совет, просто совет. Что делать, если свет стал страшнее тьмы? И с кем драться? И как не предать ни себя, ни друга? Я рассказывал о том, что случилось, словно и впрямь передо мной был собеседник, хотя уже понимал, что сплю, и отчаянно балансировал на границе сна и яви. Мне нужен был совет. От приснившегося друга, от моего второго я, от света, от тьмы. «Ты все пытаешься выбрать между светом и тьмой?» — спросил тот, кто мне снится.
«Да».
«Не стоит. Не сравнивай правду, которая стоит за людьми. Сравнивай людей».
«Почему?»
«Да потому, что не вера делает нас, а мы веру. Сражайся за тех, кого любишь. И если при этом ты на стороне света, пусть гордится свет».
«Понял», — сказал я, просыпаясь. «Понял».
Дул ветер, и убежище подрагивало. Я лежал под унылое пение, пока не услышал, как хлопнуло свернувшееся крыло. Встал, вытянул руки, и тугая ткань плеснула со всех сторон. Котенок был на руках у Лена, шерстка его вздыбилась от возбуждения.
«Пора».
Котенок окинул меня подозрительным взглядом. «Ты готов?»
«Готов, гордись».
Котенок не понял.
«Теперь можно не таиться»,
— все еще недуменно поглядывая на меня, сказал он.
«Крылатые летящие сцепились насмерть. Летим к башне».
«А там?» Я вспомнил, как пробирался в башню выручать Лена и как падали крылатые, атакуя башню на перевале 17.
«Будем стену долбить? Или сунемся поверху, у всех на виду?»
Котенок хихикнул.
«Вход найдется, Данька. Там много дверей для своих».
Мы взмыли в холодное небо, и башню сразу выросла, выползла из-за скал. Черная игла, воткнувшаяся в тучи. Она была совсем рядом, и 10 минут полета слились в один миг. Я успел соскучиться по крыльям за эти дни. А вход нашелся сразу. Котенок выскользнул у Лены из рук и уверенно полетел к одной из амбразур, опоясывающих башню метрах в 10 над землей. Амбразура была забрана мелкой решеткой. Даже котенок бы не пролез, и он повис, выжидательно глядя на нас.
«Почему-то ему хотелось, чтобы это...» — сказал я.
«Попробуй, Лен», — попросил я младшего. Когда от прикосновения его рук решетка уползла в стену, я полез в амбразуру первым. Мне так хотелось увидеть лица врагов и не чувствовать ничего, кроме тяжести меча в руке.
Но нас никто не подкарауливал.